Категория программы 16+.
Открытая студия.
В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. За звукорежиссерским пультом Денис Тихонов. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского областного исполнительного комитета Дмитрий Михайлович Рудковский. Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Работает телефон прямого эфира 34-11-34. Также вопросы принимаются в Вайбере. Код 29-34-11-34 и восьмерка в конце. Дмитрий Михайлович, какие сегодня главные задачи стоят перед главным управлением по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС?
Наше управление обеспечивает реализацию на территории Гомельской области государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это уже шестая программа, она действует, они пятилетняя, вот она действует с 21 по 25 год. Она включает в себя достаточно большое количество мероприятий, это и радиационная защита, и социальная поддержка граждан. И, наверное, один из самых таких новых и перспективных блоков – это социально-экономическое развитие пострадавших территорий. И с 23 года в функции нашего управления перешли функции, которые раньше были за администрацией зоны отчуждения и отселения. Это обеспечение правового режима территории, значит, ремонты кладбищ, памятников, мелиорационные полосы на территории зоны отчуждения. Вот эти функции теперь дополнительно еще выполняет и наше управление. Ну, если кратко, как бы. То есть основное – это реализация государственной программы. Она действует уже у нас с начала 90-х годов. И уже это шестая республиканская программа реализуется. Если так кратко, я так быстренько пробегусь, это, если первые четыре программы – это было в основном на восстановление пострадавших территорий, то есть переселение людей из более грязных земель, строительство жилья для переселенцев, обеспечение медицинского обслуживания, то уже фактически, наверное, с пятого и вот в шестой программы это достаточно, помимо защитных мероприятий, которые проводятся на землях агропромышленного комплекса, социальная защита, это пенсии, льготы, питание, это социально-экономическое развитие территории. Что такое социально-экономическое развитие? Это, в первую очередь, производство. То есть мы строим фермы, мы строим, реконструируем промышленные предприятия. Безусловно, одно из направлений – это строительство жилья для закрепления молодых специалистов. Это, опять-таки, медицина, то есть соскульбыт. То есть человек получает производство, то есть экономика района, плюс новые рабочие места, зарплата. И мы обеспечиваем человека всеми необходимыми социальными объектами. Это должно быть современная школа,
садики,
да, больница, которая будет оснащена, в том числе и за счет чернобыльских средств, медицинским оборудованием современным. Ну и культура. Вот сейчас, скажем так, мы строим бассейн. В городе Хойники планируется. Вот буквально недавно в Ветке был построен бассейн за чернобыльские средства, в Чечерске и так далее. То есть мы подтягиваем соцкульбыт для того, чтобы человеку было комфортно жить, строить семью и так далее.
Спасибо. А какие еще долгосрочные задачи по ликвидации последствий катастрофы остаются актуальными? Ну и какие из них наиболее характерны для Гомельской области?
Ну, я так вкратце расскажу вообще, что у нас территория Гомельской области – это наиболее пострадавшая территория. И если брать ее в километражах или в процентах, то площадь загрязнения Гомельской области составляет 16,4 тысячи километров. Это приблизительно 41% от территории Гомельской области. Если брать республику в целом, то это 64% от загрязнения всей республики. 1127 населенных пунктов на сегодняшний момент у нас находится на той или иной степени загрязнения. То есть по плотности загрязнения 1127 населенных пунктов. На территории пострадавших проживает 753 тысячи человек. Это город Гомель много, и плюс районные центры и маленькие населенные пункты. То есть видите, что достаточно большое количество. Вот. Проделана колоссальная работа. Это в первую очередь строительство жилья как для переселенцев, так для инвалидов и для молодых специалистов. Ну, чтобы это было не голословно, я поясню, что приблизительно больше 33 тысяч квартир и домов было построено для этих людей. Также у нас, как я говорил раньше, построено больше 130 школ. Это не только строительство, это имеется в виду капитальный ремонт, реконструкция. Это больше 100 детских дошкольных учреждений. порядка 35 больниц. Тоже, опять-таки, были что-то построено, что-то было реконструировано, mm-hmm. проведены капитальные ремонты. То есть они, в принципе, все учреждения здравоохранения у нас достаточно отремонтированы, обеспечены медицинской техникой и оборудованием. 114 ФАПов у нас тоже отремонтировано и построено на чернобыльских территориях. Если брать по газификации и электрификации, то больше чем 135 населенных пунктов у нас на сегодняшний момент по чернобыльской программе газифицированы. Угу. Это чуть больше 26 тысяч квартир, построены больше 2,5 тысяч километров распределительных газовых сетей. Ну, по цифрам, наверное, я сильно mm-hmm. утомляю, может быть, немножко, но я просто рассказываю это для того, чтобы понимали, что это колоссальная работа. И благодаря поддержке президента и правительства выделяются ежегодно достаточно большие ресурсы для проведения работ на этих территориях. То есть эти территории обеспечены и в социальном направлении, и в соцкульбыте. Mm-hmm. И я хочу сказать, что когда мы были в МАГАТЭ в Вене, проходят периодические конференции, где собираются страны, которые наиболее mm-hmm. пострадали. И Республика Беларусь считается страной-экспертом в преодолении последствий атомных катастроф. Mm-hmm. У нас еще, вы знаете, есть Япония, которая пострадала в 2011 году от Фукушимы станция. Вот. И те меры, которые мы, скажем, сбалансировали в этой программе, они являются образцом для и России, и Украина как бы тоже в этом направлении двигалась. И очень много мы передали нашим японским коллегам, которые столкнулись с этой темой, не знали, что им делать, как существовать на этой территории. И тот опыт, который мы накопили за эти годы, безусловно, мы передали. И бывало так, что делегации просто одна за одной японские были у нас в Гомельской области, mm-hmm. в гостях, да, очень много детей. Ну, для них это было, знаете, как посмотреть, что произошло с территориями, которые пострадали, можно ли там жить, как живут люди, особенно им интересно было, как живет молодежь, угу. уезжает ли молодежь, как бы, что мы делаем для того, чтобы люди остались. Вот. И они достаточно сказали, что им очень нравится, и многие моменты они как бы переняли у нас. Ну, конечно, большой блок медицины. Угу. Понятно, что мы передали, что делать с угу. заболеваниями, связанными с катастрофой. Вот. Ну и много моментов соцкульбыта, которые они переняли, как работать с землей, что с землей делать, что можно выращивать, либо землю нужно эту не использовать и так далее. Какая степень загрязнения. Ну, в общем, все эти моменты, в принципе, мы это все передали.
Угу. Спасибо. А подскажите, помогают ли местные органы самоуправления в вопросах ликвидации последствий катастрофы? И с какими ведомствами вы взаимодействуете? Ну и, может, какие совместные мероприятия проводятся?
Безусловно, в Чернобыльской программе взаимодействованы все органы управления. Это и районы, это и, значит, отраслевые управления, комитеты, и организации, и предприятия. То есть все взаимосвязаны, все работают как бы в этом направлении. Я извиняюсь, может, я немножечко так это самое. Я вернусь к прежнему вопросу. Угу. Я не до конца, может быть, рассказал. В новой программе есть два новых блока, которые действуют у нас. Это первое. Это если раньше мы газифицировали населенные mm-hmm. пункты, то есть что такое газификация? Мы убираем людей, древесное топливо, потому что древесина накапливает радионуклиды, mm-hmm. человек топится дровами, соответственно, он получает дополнительное загрязнение. Чтобы этот момент убрать, мы проводим, это как бы прописано отдельно в программе, мы проводим газификацию населенных пунктов. И вот сейчас с строительством атомной станции мы переходим от газификации к электрификации. То есть человек уже, значит, использует уже не газ, а использует электричество на благо своего здоровья и mm-hmm. удобства,
конечно. Дмитрий Михайлович, это очень интересно. Давайте мы прервемся на музыкальную паузу и после нее вернемся еще к этой теме. Я напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно написать и в Viber, код 29 34 11 34 8.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского областного исполнительного комитета Дмитрий Михайлович Рудковский. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы также принимаются в Viber, код 29 34 11 34 8. Дмитрий Михайлович, ну вот мы с вами остановились на очень интересной теме, реализация программы, да. Еще давайте поговорим о льготах. Какие льготы предусмотрены для ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС?
Да, у нас действует закон о социальной защите пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, вот закон номер 9 от 6 января 2009 года, где четко прописаны льготы, которые имеет право человек, который является ликвидатором, пострадавшее, и в зависимости от степени загрязнения населенных пунктов прописаны четко льготы, которые имеют право получить граждане, которые живут на этих территориях. Если так, ну, как бы глубоко, чтобы сильно я не перегружал наших слушателей, то понятно, что люди, которые работали в 1986-1987 году, имеют льготы, это пенсионная, повышенная пенсия. Если вы работали в 1987 году, это 50%. Если в 1988-1989, это 25%. Дополнительно минимального размера пенсии добавляется. Также, если ты являешься инвалидом по чернобыльской как бы статье, то, соответственно, тебе идут тоже определенные льготы. Если ты ликвидатор, работал на ликвидации последствий, допустим, в 10-километровой зоне, ты идешь раньше на пенсию, там, 10 лет и 5 лет, если ты проработал в зоне отчуждения. То есть это все прописано. То есть человек может открыть закон и, соответственно, посмотреть, какие льготы положены этому человеку. Если много ко мне обращаются, спрашивают, а вот какие льготы положены на территории людей, которые проживают в городе Гомель. Это минимальная степень загрязнения, зона от 1 до 5 кюри. То основное, конечно, направление по льготам, это касается наших деток. То есть наши дети получают бесплатное питание в школах за счет чернобыльских средств и имеют право на оздоровление в республиканских оздоровительных центрах наших. То есть, соответственно, оплачивается как лечение, либо оздоровление, так и проезд до, значит, санатория, либо же оздоровительного центра и обратно, соответственно. Ну, ряд льгот уже не хочется как бы перечислять. У меня, конечно, тут выписаны они. Вот. Ну, все это можно почитать.
Да, вот
что
где
касаемо
посмотреть?
Закон о соцзащите номер 9. От 6 января 2009 года можно забить в интернете, как бы, и посмотреть это все в открытом доступе. И тут никаких секретов и нет. Вот. Что касаемо, может быть, еще льгот, которые на людей, которые проживают на нашей территории, то это для студентов актуально, тем более сейчас вот экзамены, да,
МСМО,
дочка поступает в этом году. Ну, если ребенок едет, соответственно, допустим, в Минск на учебу, то он имеет право на получение, значит, общежития вне конкурса, ну, как вне очереди. И, соответственно, при равных баллах у нее тоже есть преимущества, и плюс там другие есть моменты, которые прописаны тоже в этом законе. Поэтому достаточно серьезный блок, и, скажем так, 50 почти процентов средств, которые выделяются ежегодно на реализацию госпрограммы, это средства, которые идут на социальные льготы и питание наших детей. То есть, представляете, если в среднем где-то примерно 380 миллионов программа на год на территории Гомельской области, это больше 100 миллионов долларов, да, даже больше, там, 110 миллионов долларов, то вот половина этих средств, она идет именно непосредственно на льготы, пенсии, надбавки для людей, которые являются ликвидаторами, людей, которые пострадали, плюс оздоровление и плюс питание наших детей. То есть существенный блок, и он не меняется. Если мы где-то двигаемся по другим направлениям, то железно социальное направление у программы и защитное направление, они неизменны и будут продолжаться до тех пор, пока, ну,
пока действует программа.
Пока действует программа, да.
Хорошо. А вот еще по поводу льгот. Мы уже сказали, у нас есть льготы ликвидаторам, есть льготы и тем, кто живет на этих, на территориях загрязненных, правильно?
Да.
Какие вот вы назвали уже? Бесплатное питание, правильно? Льготы для студентов. Еще, может быть, какие-то преференции предоставляются людям в нашем регионе?
Ну вот на территории свыше 5 кюри, это у нас, ну так, для примера, это Ветка, Брагин, Хойники, Наровля. Это повышенное пособие, когда женщина забеременеет, то пособие будет 150%. Вот. Это такой достаточно серьезный момент, очень много было споров. Мы меняли даже законодательство, потому что некоторые женщины пользовались этой льготой, прописывались на загрязненных территориях и, соответственно, потом получали, потому что в законодательстве не было четко прописано, постоянное или временное проживание там написано. теперь комиссии наделены правом затребовать дополнительную информацию, определять, действительно человек проживает, либо просто прописан и получает эту льготу. Поэтому это достаточно серьезные суммы. Понятно, что если там один-два ребенка, два ребенка, то больше тысячи получает женщина на этих территориях.
Вот. По поводу женщин, у нас, кстати, еще уходят раньше на больничный женщины, когда беременны.
Совершенно
да.
Верно.
Хорошо, оторвемся от наших льгот. Если мы завтра столкнемся с событиями, повторяющими Чернобыльскую катастрофу, чем нам может помочь наш весь этот опыт, который мы накопили уже за...
Дай бог, чтобы, конечно, такого больше не случилось. И, когда мы буквально не так давно были на нашей станции атомной и видели, что это действительно, наверное, самая современная степень безопасности, то не буду эту тему развивать, потому что настолько безопасно, что, уже весь опыт, который есть у человечества, применен на нашей станции. То есть новее, какие-то сейчас будут новые разработки, но, наверное, самая современная станция у нас находится на территории Республики Беларусь. Но если, не дай бог, случится что-то подобное, то, безусловно, опыт уже накоплен. То есть и с точки зрения медицины, и с точки зрения переселений, использования земельных участков, градации по плотности загрязнения, это, безусловно, есть. И это касается не только Республики Беларусь, и все-таки атомную энергию используют по всему миру, и многие страны отказываются, но, тем не менее, если мы посмотрим карту стран, которые лидеры по атомным станциям, это будет США и Франция. Угу. Достаточно такие развитые страны, которые понимают, что за атомной энергетикой все равно будущее. Это достаточно дешевая энергия, которая дает возможность нам не тратить средства на газ, нефть и так далее. То есть понятно, что без этого нам будет сложно. Тем более с каждым годом потребность в энергии увеличивается. Видите, что электромобили, развитие...
Электродома уже.
Электродома и так далее, да. И наша задача – использовать атомную энергию в мирных целях и, соответственно, получать с нее какие-то блага для нас. Поэтому, случилась катастрофа, о том, что говорят, что, кроме Беларуси, в Фукусиме в 2011 году случилась страшная тоже трагедия, станция была затоплена, была обесточена. Для атомной станции самое страшное – это ее полностью обесточить. И тот проект, который реализовался в Японии, оказался для той территории, наверное, ошибочным. То есть не было рассчитано на то, что при цунами может произойти обрушение линий электропередач, плюс те дополнительные генераторы, которые были установлены, соответственно, не справились и были повреждены. Поэтому произошла такая катастрофа. Но благодаря опыту, который мы накопили, мы, безусловно, нашим японским коллегам это все передали. Очень много к нам приезжало и научных, и производственных делегаций, которые мы полностью бесплатно фактически все передали для наших коллег. И это позволило им избежать дополнительных жертв и позволило, справиться с этой трагедией. Mm-hmm. Поэтому я же говорю, что в мире МАГАТЭ является центром. Организация, которая контролирует всю атомную энергетику и четко закрепила за Белоруссию статус страны
эксперта.
Да.
Спасибо, Дмитрий Михайлович. Я думаю, мы прервемся на музыкальную паузу. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Можно написать вопросы в Viber код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского областного исполнительного комитета Дмитрий Михайлович Рудковский. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно написать и в Viber. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Дмитрий Михайлович, перейдем от глобальных тем к таким более бытовым. Где можно купить дозиметр, чтобы грибы и ягоды проверять на радиацию сразу в лесу? Или где можно узнавать информацию о загрязнении тех или иных лесов?
Хороший вопрос. Достаточно актуальный. У меня даже многие спрашивают, можно ли взять дозиметр. Дозиметрами пользуемся мы, у нас есть специализированные организации. Я вам хочу сказать, что в принципе это не совсем актуально человеку покупать дозиметр. Потому что дозиметра измеряется только атмосфера, в которой мы живем. То есть дозиметром можно измерить поверхностное загрязнение, но не покажет только поверхностное. А если мы берем ягоды, грибы, то радиация, она накапливается внутри самого растения. И для того, чтобы узнать, насколько накоплено в этом продукте радиация радионуклидов, нужно специальное оборудование. То есть это специальное такое достаточно громоздкое оборудование, которое, ну, ты с собой носить не будешь. А что касаемо загрязнения, то на официальных сайтах и на гидромете это все как бы выложено. То есть человек может увидеть, какой, значит, какой фон на том или ином населенном пункте. Тут никакого секрета нету, это все можно на картах посмотреть. Люди, которые, скажем так, ходят по грибы и ягоды, они могут на сайте района посмотреть, на картах лесхоза, на лесхозпредприятиях, они всегда значит, эту информацию выставляют. И плюс, кстати, можно грибы и ягоды, опять-таки, проверить и в организации лесхозах, санстанция проверяет бесплатно, и на рынках тоже можно все это проверить. Я рекомендую, как бы, если человек уже сам пошел собирать грибы и ягоды, и он понимает, что это территория пострадавшая, это, ну, я назову, наверное, 6, хотя, наверное, даже не 6, а 8 населенных пунктов, которые, ну, у нас получили достаточно такую степень загрязнения. Вот, это Брагин, Хольники, Наровля, Корма, Ветка, Чечерск, вот Буду Кошелева в сторону Чечерска и Добруш, Добрушский район. То, конечно, для безопасности, ну, тут дозиметр вам не поможет, вам нужно все-таки сдать на проверку продукты. Вот. Хочу сказать, что грибы и ягоды накапливаются достаточно серьезно, радионуклиды. Вот. И у нас есть не только, у нас основной дозообразующий элемент это цезий, 137, но есть еще и стронций. Стронций это ближе, наверное, к заповеднику, территории заповедения, там основное пятно стронция. Но он присутствует и на других территориях. Это достаточно опасные элементы, если они в больших количествах, и мы употребляем.
Чем это чревато для человека?
Ну, чревато, что это идет разрушение клетки, это может повлиять на здоровье. Насколько, ну, до сих пор медицина и врачи наши исследуют влияние радионуклидов на сердце, на органы пищеварения, на кровеносную систему. И многие заболевания связывают с Чернобыльской катастрофой, люди получают инвалидность. Вот щитовидная железа, многие в курсе, что особенно в начале катастрофы наша щитовидная железа получила радиоактивный йод, который, в принципе, и сделал первый удар по здоровью наших людей. И многие люди до сих пор как бы сталкиваются с этой болезнью. И много случаев, к сожалению, онкологии по щитовидной железе. Вот. Поэтому, безусловно, правила безопасности должны быть прежде всего. Тут ничего страшного нету, вся информация есть. Всегда можно спокойно проверить. Это бесплатно проверяется, никто с вас деньги брать за это не будет. Но нужно понимать, что есть цезий, есть стронций. Они накапливаются в организме. Если цезий, он накапливается у нас в мягких тканях, он больше как бы замещает калий, то стронций больше идет как бы замещение кальция. И если цезий, в принципе, выводить с организма можно и нужно, как бы, и он более легко выводится, то стронций, он больше накапливается в костных тканях, и, так как замещают стронций. Поэтому, безусловно, мы рекомендуем, все равно мы в той или иной степени какой-то там объем радионуклидов получаем, да, там накапливаем, тем более, что мы живем уже в промышленном городе. Вот. Есть такое, как бы, поверье, что нужно выпить там стакан вина, то это не совсем так. Для того, чтобы вывести, вернее, совсем не так. Вот. Для того, чтобы вывести радионуклиды, вам нужно просто улучшить метаболизм организма. То есть это здоровое питание, это сон и, безусловно, здоровый образ жизни, спорт. То есть путем физической активности вы, соответственно, запускаете свой организм, и организм выводит не только цезий, но и другие, наверное, какие-то шлаки, которые накапливаются в организме. Поэтому если человек будет вести здоровый образ жизни, то никакой, конечно, опасности не будет. Поэтому занимайтесь спортом, спите правильно, никакие вредные привычки бросайте курить, вот, и все будет хорошо.
И проверяйте грибы
и
ягоды.
Проверяйте грибы и ягоды, да.
Хорошо. А вот по поводу загрязненных зон. Почему у них, ну, вот где граница с чистыми, они, эти границы бывают очень интересные. Например, вот Урицкая у нас, да, половина поселка считается загрязненной, а половина нет.
Ну, это такой уникальный случай, когда у нас один населенный пункт является и территория города Гомеля, и территория Гомельского района. Дело в том, что когда зонируется территория, это раз в 5 лет проводится мероприятие, это у нас гидромет, основной орган, который занимается этой работой, то для того, чтобы определить населенный пункт по степени загрязнения, берется ни одна, ни две, ни три точки. То есть это распределяется по всему городу, вот, либо населенному пункту, и берется средний показатель. И, соответственно, с этим средним показателем как бы высчитывается его плотность загрязнения. И дальше уже от плотности загрязнения он попадает под те или иные льготы, и, скажем так, попадает ли он вообще в чернобыльскую программу, либо не попадает, и чернобыльские средства нельзя использовать на эти населенные пункты. Так вот, город Гомель является зоной периодического резонного контроля, зона от 1 до 5 кюри, а сам населенный пункт Урицкое то же самое измерялся, он ниже 1 кюри. И получается такой как бы казус, что
Урицкое,
то есть Урицкое является частью города Гомеля.
Часть Урицкого.
Часть Урицкого, да. И, соответственно, как бы он зонируется по городу Гомелю. А вторая часть Урицкого, как Гомельский район, она зонировалась отдельно, и, соответственно, как бы те точки, по которым брался средний показатель, чуть меньше от одного кюри плотности загрязнения. Поэтому, соответственно, она так и попала. Ну, глобально, такой катастрофы, конечно, нет. Что разницы какие-то, да, безусловно. У нас от одного кюри уже начинает работать социальная программа, то, соответственно, детки получают бесплатное питание, а тут надо, наверное, какой-то уже платить. Ну, опять-таки, там, по-моему, что-то там в этом вопросе решается. Вот, оздоровление тоже дети получают, насколько я знаю, там какой-то совсем маленький процент оплачивают родители. Вот. Поэтому, ну, так получилось. Вот с Урицким уникальная ситуация, да, много было вопросов, и к нам обращались, мы пытались это все объяснять. Но, тем не менее, мы еще раз говорим, что у нас зонируется по населенным пунктам. Берется населенный пункт, разбрасываются как бы замеры, берутся пробы земли, и уже средние показатели выносятся, и дальше уже идет зонирование территории.
Хорошо, спасибо, Дмитрий Михайлович, за разъяснение. Я напомню, у нас работает телефон прямого эфира 341134, или можно написать вопрос в Viber код 29 34 11 34 8.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облсполкома Дмитрий Михайлович Рудковский. Работает телефон прямого эфира 34 11 34, или можно вопросы написать в Viber код 29 34 11 34 8 в конце. Дмитрий Михайлович, а расскажите, пожалуйста, как налажено международное сотрудничество по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС?
Да, ну, эту тему уже как бы кратко я так немножечко затронул, когда рассказал про МАГАТЭ. И про Японию, ну, еще раз повторюсь, что Беларусь является основным экспертом, и тот уникальный опыт, который накопили мы, нету ни в одной стране мира. Ну, и нету, скажем так, и таких, конечно, условий ни в одной стране мира. Вот, но, тем не менее, Беларусь всегда открыта для любой страны, и к нам постоянно приезжали и приезжают, несмотря на ситуацию сложную нашей соседней страной, приезжают делегации, которые, в принципе, затрагивают и рассматривают эту тему тоже, потому что атомных станций в мире достаточно много, и плюс мы используем еще атом и в промышленности, и есть и военный атом, и так далее, и так далее. То есть мы все равно эту энергию используем, поэтому весь уникальный опыт, каким образом отслеживать, как проверять, и что делать, не дай бог, если есть появилось какое-то загрязнение, то мы, безусловно, эту информацию и тот уникальный опыт передаем соседним странам и вообще странам в мире. Безусловно, конечно, столкнулась особенно Япония в 2011 году, когда произошла катастрофа на Фукушиме. Вот. Поэтому, ну и периодически МАГАТЭ собирает постоянно и мониторит ситуацию. То есть оно смотрит, что происходит на территории загрязнения, какие изменения. Это не только касаемо людей, но и достаточно вопросы рассматриваются с точки зрения и флоры, и фауны. Как и ведется видоизменение и животных, и растений, и так далее.
А есть видоизменения?
Ну, знаете, как раньше было, что там собаки с двумя головами, да, там, и так далее. Нет, безусловно, этого нету. Какие-то изменения происходят на каком-то генном уровне, да, какие-то, ну, это уже ученые этим занимаются. У нас по ГРЗ есть отдельно научный блок. Это люди, которые исследуют накопление радионуклидов в животных. Они смотрят, как меняются ткани их, как меняется их состояние здоровья, и так далее, и так далее. И смотрят, как флора и фауна действуют под достаточно плотным. А территория заповедника – это же не только те здесь стронцы, которые, скажем так, являются основным дозообразующим элементом на нашей территории. Там лежит почти 90% трансурановых элементов. Это плутоний и новый элемент америций, который в мире, ну, скажем так, практически не изучен. То есть он только изучается. И это достаточно большое поле для научных открытий, да, и научных каких-то разработок, и исследований, и так далее. То есть это уникальный элемент, который, ну, в мире практически его так, ну... А вот на территории заповедника этот элемент присутствует. Этот элемент образуется в результате полураспада плутония. Там 241-го, по-моему, плутония, который в период полураспада образуется новый элемент америция. И вот америция является на сегодняшний момент, как говорят наши ученые, одним из самых опасных элементов. Вот. И насколько он влияет на землю, флору, фауну, как бы это тоже момент для изучения наших ученых. Слава богу, как бы америция, он сосредоточен на территории зоны отчуждения, как бы заповедника в основном. Вот, на территории там, где проживают люди, как бы америция и плутония фактически нету. Там в основном только стронцы и цезий, в основном цезий. Стронцы там в меньшей степени, а вот цезий. Тоже как бы это интересно. И если брать сам заповедник и развитие заповедника, и развитие туризма, может быть, в том числе, я же надеюсь, что как бы закончится кризис, который в наших соседних странах происходит, и мы будем наращивать туризм. Это достаточно интересная тема. То можно наращивать туризм не только с точки зрения, как, знаете, посмотреть, что там стало с землей, которая прошла столько времени, 38 лет, но и с точки зрения научного туризма. То есть мы хотим видеть, чтобы приезжали и студенты, и наука, и тоже включались в исследования.
Ну, таких была, условий нет, наверное,
да,
больше
нет в мире,
нигде.
Да, и, может быть, у нас была такая мысль создания международного научного центра по изучению влияния радионуклидов. Поэтому это достаточно такая перспективная тема, интересная тема. Вот, и поэтому и развитие туризма – это же не только развитие заповедника, это развитие тех территорий, которые являются приграничными к заповеднику, это инфраструктура, это гостиницы, это общепит, сувенирная продукция и так далее. То есть эта тема актуальна. Когда-то мы разговаривали с украинскими коллегами, которые уже давно используют территорию. Ну, понятно, что у них сама станция и город Припять. Да. И достаточно большое количество туристов и очень серьезные суммы получали туристические компании от развития туризма. Понятно, что, ну, у нас немножко другая сфера. Если у них город Припять и самостанция, то у нас большие территории, которые людям интересно посмотреть, что стало с домами, которые остались, дорогами, флора, фауна, какие животные там. И мы постоянно, когда приезжаем в заповедники, мы постоянно видим редких животных. И рысь мы видели, и даже медведи были, и орлы, орланы там, и так далее. То есть я, может быть, не совсем так сильно разбираюсь в флоре и фауне, как бы, но то, что там очень много уникальных животных, это да.
Вот в продолжении темы используются, ну и как используются загрязненные отчужденные территории? Планируется ли их использование в дальнейшем? Ну и какие территории, в принципе, вы уже назвали, да?
Нет, территории есть зоны еще отчуждения, да, есть у нас территория заповедника, и отдельно от заповедника у нас существует зона отчуждения в 8 районах Гомельской области. Территории использовать нельзя, это прописано в законодательстве. Значит, охрана мероприятия, в том числе теперь уже мы являемся координатором по этой теме. Вот, то есть это обеспечение правового режима территории, то бишь патрулируются эти территории, потому что территории грязные, они по плотности загрязнения попали в это зонирование. Вот, и люди хотят, так, людей нету, они многие пытаются собирать грибы, ягоды, рыбалка, охота незаконная и вывоз металла. Безусловно, этот момент мы жестко пресекаем. Люди наказываются, как бы, и работают патрули, ловим. Вот ежегодно у нас постоянно есть люди, которые специально... Есть люди, которые случайно попали, потому что все-таки граница проходит по территориям населенных, не населенных пунктов, а по территории районов. И понятно, что люди, которые идут собирать, допустим, грибы, ягоды или куда-то зашли, они могут случайно попасть и на территорию. Хотя мы в том числе в Чернобыльской программе есть выделены средства и на установку знаков предупреждающих. Но тем не менее, все равно человек может. Если мы видим такого человека и видим, что это случайно попало, это не первый раз его споймали, то, безусловно, никакие там штрафы мы уже не выписываем. Понятно, что человека предупреждаем и отводим его на территорию вне зоны. Но те люди, которые специально попадают на эту территорию, они уже как бы примелькались, они уже не первый раз попадаются. Это и металлисты, мы их называем, которые ищут металл и вывозят с этих территорий, пытаются вывести, вернее. И люди, самое страшное, которые пытаются собрать грибы и ягоды. И у нас были случаи, когда мы постоянно мониторим ситуацию по плотности загрязнения. И у нас были, значит, с превышением, большим превышением обнаружены грибы и ягоды, которые продавались в Житковичах, в Житковичском районе. А это, если вы понимаете, что это очень далеко, то есть понятно, что там не может быть загрязнения. То есть их собрали где-то под Брагином, под вот Хойниками и отвезли туда, потому что люди понимают, что там, скорее всего, чистая продукция. Поэтому будьте аккуратны даже на большом расстоянии.
Дмитрий Михайлович, очень интересно, хочется слушать еще и еще, но, к сожалению, время нашей передачи ограничено. Скажите, вот есть ли у вашего управления страница в соцсети, где можно вот все эти вопросы, которые мы с вами сегодня проговаривали, также посмотреть или, ну, людям, например, спросить, и как или иначе освещаются вопросы радиационной безопасности?
Ну, скажем так, все на сайте облсполкома есть у нас отдельная как бы страничка, где можно узнать наши все контакты и телефоны и проконсультироваться. Все законодательство есть в открытом доступе. Есть отдельно сайт, который у нас есть в вышестоящий орган. Это департамент по ликвидации последствий. Вернее, не департамент, там у нас сейчас радиационной безопасности. Ну, это легко найти. Это департамент ЧС, он выдаст вам сразу информацию. Это при МЧС. И у них отдельно есть вкладка, где полностью они собрали все законодательство по чернобыльской тематике. И на сайтах райисполкома эта вся информация тоже присутствует.
Ну, я поэтому видела, есть дни приема и горячие линии.
Что, наверное, да. Мы всегда открыты, и даже больше к нам обращаются и вне приемных дней. Мы всегда человеку рассказываем, объясняем, информируем, поэтому тут никаких проблем нет.
Ну и напоследок, ваши пожелания слушателям.
Ну, желаю самое главное здоровья. Берегите свое здоровье. Вот. Мирного неба нам. Ну и счастья, и удачи.
Спасибо. У нас в гостях был начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского областного исполнительного комитета Дмитрий Михайлович Рудковский. Дмитрий Михайлович, еще раз большое спасибо вам.
Вам спасибо.
Вот, на этом наша передача завершена. В открытой студии «Радио Гомель Плюс» для вас работала Анна Смирнова. Техническое сопровождение эфира обеспечивал Денис Тихонов. До новых встреч в эфире.
Открытая студия.